Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Программа «Надкушенное яблоко» в эфире, как всегда, вечером вторника. Меня зовут Анна Букатова, и с удовольствием представляю сегодняшних гостей. Мария Лумпова, сотрудник фундаментальной библиотеки Пермского педагогического университета. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай, ну когда я буду говорить в третий раз эту должность, я ее запомню. У нас тут было, да, за эфиром своя история.
Дискуссия, да.
Да-да-да. И Анна Костицына, заведующая региональным центром книжной памятники Краевой библиотеки имени Горького. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы встретились поговорить о новой выставке, которая откроется в Пермской художественной галерее на этой неделе. Уже называется она «Книгу сию беречь как драгоценность». Она посвящена двум большим юбилеям серьезных культурных и общественных институций нашего города, галереи, педагогического университета. Откроется выставка 29 апреля, и вот за несколько дней до открытия в прямом эфире у нас будут некоторые подробности. Так что спасибо нашим гостям, что они смогли прийти. Надо еще также напомнить, что в конце эфира, по традиции, когда эфир идет... Эфир в прямом эфире, а не в записи, когда наши гости могут прийти живьем. У нас проходит розыгрыш. Что сегодня на кону розыгрыша? Может быть,
я так понимаю,
да. Мария, скажите. Билеты, конечно же, на эту замечательную выставку, про которую мы сегодня будем говорить. Слушайте внимательно эфир по его теме. Наши гости в конце зададут вопрос, и первый, кто правильно ответит на него и дозвонится по телефону прямого эфира 214-40-77, получит эти замечательные приглашения. Итак, поехали по теме эфира. Большая книжная выставка, посвященная сразу двум большим юбилеям. Интересно спросить у наших сегодняшних гостей вообще вот на вашей памяти, насколько это редкое явление, когда две большие серьезные культурные институции решили таким образом, там, в том числе, отметить свой большой день рождения?
Ну, я, наверное, начну, а моя коллега меня поддержит, так как Анна в библиотечном деле намного дольше, чем я. Выставка вот прям такая, чтобы целый зал был отдан под книги в галерее, она, по крайней мере, ну, у нас в галерее впервые. Были другие выставки, но там книга играла вспомогательную функцию. Была выставка по юбилею Полтавской битвы 1812 года, была выставка по Пушкину, да и сейчас у нас периодически в библиотеке берут редкие издания, но эти редкие издания появляются флуктуативно. А вот сейчас мы говорим о таком глобальном моменте, когда на несколько месяцев из редкого фонда выведены издания, которые просто так даже не каждый может получить к просмотру, настолько они являются ценными.
У меня, кстати, был вопрос, да, вообще о работе ваших фондов, конечно же, о фонде университета, насколько это редкие издания, они заслуживают нашего внимания. Анна, вот на ваш взгляд, этот проект, да, вот если сейчас нас слушает какой-то пермяк, вот что нужно сказать, чтобы он эту выставку не пропустил? Действительно ли она настолько редкая?
Да, действительно редкая. Впервые такое количество редких, действительно ценных изданий представляется в стенах художественной галереи. Это достаточно сложно было. Подготовка у нас очень сложно, идея рождалась, потому что все-таки художественная галерея прежде всего представляет художественное произведение, а книга, она у нас все-таки ассоциируется больше с текстом.
То есть была проблема, как подать?
Да, как подать. То есть все же считают, что книгу, конечно, нужно читать, ее безусловно нужно читать, но книга, она также является и предметом искусство, и в ее создании часто участвуют и действительно участвовали выдающиеся художники, иллюстраторы, те, кто делал переплеты. Это действительно были мастера. И есть издания, которые являются образцами книжного искусства. Кроме того, книга хранится То есть она проживает жизнь вместе с человеком, и владельцы самые разные бывают, и часто и у книги бывает, и у автора, и у самого издания бывает своя судьба, и бывает, что у какого-то конкретного экземпляра есть жизнь с ее владельцем. То есть она проходит через многие руки, и через те знаки владельческие, которые остаются на книге, мы иногда можем прочитать и судьбу конкретного владельца, и судьбу книги, а иногда страны, нашего города, и узнать очень много нового. Поэтому вот книга – это предмет многогранный. Соответственно, как ее представить, тем более читать, там вы в художественной галерее ее не сможете, но вы сможете ее увидеть. Для нас тоже будет некоторым сюрпризом, как все-таки представили.
Потому что это прямо сейчас работа, вот это все.
Идет работа сейчас, заканчивается.
Надо сказать, что у нас должен был здесь с нами быть и куратор этого проекта, но вся в работе, вся в работе. Слушайте, вот, Анна, даже вы сейчас коснулись этой темы, идеи, да, вот все-таки идеи, кому принадлежит? Как-то.
Это коллективный.
Как это было?
Как это было, Мария? Ты можешь рассказать, как это было?
Ну, как создавалась выставка? Здесь очень...
Нет, идея, что а давайте, а почему бы нет, ребята, а давайте проведем вот такой...
Это очень интересный вопрос, потому что он выходит даже за рамки этой конкретной выставки. Изначально задумывалась, когда идея выставки, как раз встал коренной вопрос, как показать книгу, и получается, она будет за стеклом, ее не будут читать. Важный момент книги теряется. И был пробный заход в галерею уже. Это была превью-выставка, где мы выставляли 16 редких изданий. От 16 до 20 точно вот сейчас уже забываются вот эти.
Но это давно было?
Это было год назад.
Как раз и в год столетия вуза.
Да. И... Вот на этих 16 книгах мы делали пробный заход, каким образом лучше показать. Приобщали аппаратуру с отдельными иллюстрациями, приобщали экскурсовода, который рассказывает про разную книгу, ставили в определенных залах, например, модерновые книги в авангардном зале галереи, книги, связанные с эпохой романтизма в зале 19 века и так далее и тому подобное. И вот от этого пробного шажка пошли остальные шаги, каким образом показать не только текст, а книгу как вот именно многогранное произведение искусства, ну, практически какой-то вот храм этого искусства, который включает в себя повозрожденчески и поэтов, и писателей, и художников, и ремесленников, и типографов, и издательства, и прочее, прочее.
Слушай, ну это здорово, потому что мы привыкли, да, вот к книжным ярмаркам, где все можно потрогать, полистать, каким-то книжным развалам, там, модным на наших фестивалях. А здесь книжный проект совершенно другого формата.
Это для нас тоже очень интересный проект. Я надеюсь, что он будет не последним, он уже, получается, не совсем даже первый. Был такой пробный заход. Но нам очень интересно и важно показывать книги, потому что тут еще такой момент. Редкую книгу, в общем и целом, потрогать-то тоже не каждому дано, и немногие знают вообще о существовании данных экземпляров у нас в Перми, в Пермском крае. Получается, сейчас люди могут, всего лишь приобретя билет, получить доступ к поистине сокровищам нашего края.
Об этих сокровищах я вас дальше спрошу. Да? Ну, сначала, отталкиваясь еще раз от названия, надо нашим слушателям рассказать вот об интересной истории или легенде, да, если хотите, вот самого названия. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я скажу, наверное, о предыстории, а Анна Вадимовна скажет уже о том, откуда книгу сию беречь как драгоценность возникла. Изначально крутились от многих названий. Было очень тяжело понять, по какому принципу вообще выставку в огромном количестве залов разместить. Хронологически, либо хаотично, либо сделать какую-то мини-библиотеку и показать. Вариантов было очень много. В итоге мы остановились на сначала одном варианте, потом другом, третьем. И крайне случайно уже, когда книги были вывезены в галерею, мы открыли одну из книг и прочитали цитату из этой книги и поняли, что вот оно, название выставки, оно пришло само. Буквально месяц-два искали это самое название, а оно у нас буквально под боком лежало. Ну и теперь Анна Вадимовна, наверное, сможет сказать, что это за книга и некоторую ее подноготную.
Да, боюсь переврать название. Коллекция эстампов... Каталог коллекции эстампов Строганова.
Она потому что на французском она языке,
на французском языке.
Разночтение в названии,
да,
в
переводе. То есть, соответственно, да, мы перевод дословный мы вам не скажем, но на книге оставлен автограф Софьи Строгановой, в которой, собственно говоря, она и в контексте говорит о том, что вот она эту книгу дарит с условием, что вот эту книжку необходимо беречь как драгоценность. И нам показалась вот эта фраза действительно такой всеобъемлющей, и которая подчеркнет и наше отношение к тому, что мы выставляем, и то, что и смысл общий, который мы вкладываем, собственно говоря, выставляя, вот, представляя зрителям, что книга – это все-таки величайшая ценность. Помните фразу «Книга – лучший подарок»?
Мой папа всегда так говорил. А потом, вот, когда я приходила к своим друзьям, юным школьникам, я видела в глазах удивление. «Аня, что?»
Ну вот был период, а в те времена книга действительно была величайшей ценностью и подарком. Это было дорогое. Дорогой подарок, хотя я думаю, что и сейчас она становится все дороже и дороже.
Слушайте, а как по-вашему, вот, да, вот дорогие наши гости, Мария, Анна, книга как драгоценность? Может быть, в этом и есть некий там посыл к современникам, да, к современным пермякам, которые, может быть, стали об этом забывать? Или есть такое, вот скажите честно?
Вот к этому мы в итоге и пришли, и к многогранному понятию драгоценности. Драгоценность это не только денежная ценность.
Конечно.
Хотя многие книги очень дорогие. Но это ценность сакральная, это ценность, которая связана как раз с этими пометками владельческими, подписями.
Просто с памятью человеческим, с чтением, культурой.
Да, ценность вообще как часть сохранения культуры и памяти о самом себе и о том месте, в котором ты живешь, через книгу.
Ну что ж, давайте поговорим о самой экспозиции, да, что составит эту выставку, насколько действительно это большой масштабный проект.
Ну, масштабность проекта связана с тем, что нам отдали на откуп, на саму выставку, весь зал, которому посвящены временные выставки, это, по-моему, порядка 7 залов.
6 залов. Книга, 5 букв, да? И твердый знак в конце.
А, да, точно.
О, да,
это
даже
интрига.
Еще вот так вот, да?
Это
да,
интрига, да.
Это интрига.
То есть последний посвящен. Зал будет каким-то особенным.
Да.
Да.
Окей.
Ну, мы, конечно, могли бы рассказать эту интригу, но зачем же? Надо... У каждой девочки должны быть свои маленькие секретики. И вот у ваших двух гостей сегодня вот такой маленький секретик и интрижка.
Ну и да, к тому, чтобы вы все пришли на эту замечательную выставку, конечно, на открытие, надо здесь заметить, что на открытие вход свободный, 29 апреля. Во сколько? В, ну, наверное, как всегда, все
в 6.
Ну, это можно уточнить на официальном сайте.
Да.
На официальном сайте, просто имейте в виду. Читала в пресс-релизе, как раз вот от Пермской художественной галереи, что книги из фонда педагогического университета, да, еще раз надо пометку сделать, что это выставку составят книги фонда педагогического, книги фонда галереи, книги фонда краевой библиотеки.
Нет. Нет.
Без Горьковки.
То есть без Горьковки мы выступаем только как, скажем, мы не кураторы, мы консультанты.
Научные, да?
Да, научные консультанты. Но поскольку я в педагогическом вузе проработала энное количество лет.
Свой человек.
Да.
Свой человек.
И, собственно говоря, имею отношение к описанию изданий вот этих редких. Соответственно, вот пригласили в качестве консультанта.
Слушайте, но вы тогда точно обе расскажете, потому что вот я училась не в педе. И вот мне очень понравилось вот это описание из пресс-релиза, что именно вот книги из фонда педагогического нашего университета называют одним из богатейших собраний Прикамья. Потому что мы вот привыкли вроде бы, да, что об этом говорят, ну, люди, которые не учились в стенах этих вузов, о краевой библиотеке, вообще о библиотеках. Вот расскажите всем нам действительно вот об этом фонде замечательном нашего педагогического университета.
В основу вот редкого фонда педагогического университета легла та коллекция, которая создавалась еще в 1916 году, когда у нас был организован, было организовано Пермское отделение Петроградского университета. И тогда был большой энтузиазм, все поддерживали идею высшего образования на Урале, вот этого университета, и в связи с этим огромное количество людей приняли участие в формировании книжной коллекции университетской библиотеки. Много было даров. Двумя крупными дарами стали дар книжный от Главного управления по делам печати и от, собственно говоря, Петроградского, Петербургского университета. Из Петербурга сюда были, из Петрограда тогда сюда были, хотя, может быть, и Петербург это был, направлены издания из их библиотеки. Как пишет в отчете первый ректор Покровский, первый ректор университета, во временное пользование.
Это, получается, какой год?
Это был, то есть Пермское отделение открылось в 1916 году. Но так сложилась история, что временное, произошла революция, временное стало постоянным. Педагогический институт тогда возник в 1921 году, просуществовал, у него тоже была своя библиотека, и в 1922 году он был объединен в ЛИТ, в университет, в качестве педагогического факультета. Эти две библиотеки вновь слились, а в 1931 году вновь последовала реорганизация, в ходе которой появились несколько вузов. И вот тогда, собственно говоря, библиотека была разорвана, университетская. По отраслевому признаку был фонд распределен между вузами, но все-таки основная часть осталась в педагогическом университете. И богатейшие коллекции, которые были приобретены когда-то, и подарены, пожертвования. Вот в 1916-м было активно 17-й год, 18-й, там дальше уже было все сложнее. Но это крупнейшая коллекция, скажем, академика Веселовского, Радлова, Эрнеста Львовича, философа, пермских ученых, Павел Васильевич Сюзёв был такой флорист, ботаник, очень известный краевед. Он был помощником ректора в 1921 году, и вот после его смерти библиотека тоже его оказалась. Личная его библиотека, по-видимому, была подарена. Нету сведений о том, что она была куплена. И вот часть, да, ни одна личная библиотека, конечно, не сохранилась в настоящий момент полностью, но, тем не менее, мы обладаем огромным книжным богатством. Мы, вы, неважно.
Ну, город,
город,
город, да, край, университет.
Город, край, университет. И в настоящий момент уникальная возможность вот, увидеть часть этого богатства, очень небольшую.
Ну, если сравнить там или в процентах, это совсем небольшая. Даже несмотря на то, что столько залов в галерее отдано, это все равно капля в море.
Ну, это всего 150 экземпляров, да? А если, скажем, коллекция Радлова, понятно, что она не дошла до нас полностью, но порядка 3000 экземпляров в ней сохранилось, и она полностью не описана, то есть примерная цифра очень... скажем, или там книг гражданской печати около до 1830 года хранится порядка 2000, то понятно, что...
Ну да, становится понятно. Анна, Мария, а вот расскажите, к этому имеют доступ, там, не знаю, ваши студенты, пермяки вообще, кто этими... Или это как музей? Закрыт, хранится, пылинки сдуваются?
Ну, у редкой книги есть специфическая особенность, даже прописанная на некотором нормативном уровне. Это приоритет сохранности над доступностью. Приоритет этот заключается в том, что книги редкого фонда, они в силу возраста многие, скажем так, изымаются не так часто для пользования, для личного пользования, в отличие от книг читального зала, абонемента или даже хранения. Однако, по, скажем так, если следовать определенной процедуре, например, брать разрешение у ректора, то данной книгой пользоваться можно. Однако надо обосновать, зачем ты этой книгой будешь пользоваться. Без веской причины ее не выдают.
Исследовательская цель, безусловно, должна быть. Собственно, простому читателю ее и будет трудно воспринимать.
Так что, дорогие наши слушатели, кто не учился в ПЕДе, не претендовал там на какую-нибудь докторскую, тот этих книжек.
Нет, если вы учитесь в другом вузе, и у вас есть исследовательская работа, ну, и
тоже, вот так,
то, конечно, да, они могут воспользоваться. К нам. Фондом пользовались и из других городов приезжали, конечно,
специалисты. Из Москвы, из Питера.
Да, из Москвы, из Питера.
Слушайте,
из разных городов.
Ну, а ведется какая-то работа по их, может быть, оцифровки, а то ведь такая богатейшая коллекция и лежит, и так трудно получить в ней доступ.
Ведется, но
пока сложно.
Да, с этим тоже надо понимать, что сотрудников библиотеки меньше, чем книг. Намного меньше, это во-первых. А во-вторых, оцифровка редкой книги имеет определенные трудности.
Здесь требования тоже технические, чтобы не повредить книгу.
Это как то есть мы не можем в Эрмитаже, да, белые перчатки, да, все то есть, в определенных,
да, то есть
камерами.
Планшетный сканер не тут неуместен, понятно, что да, там в педагогическом есть планетарный сканер. Но да, пока сложно, но есть оцифрованные издания. Тут еще есть стоит вопрос о том, что нужно все-таки, чтобы был какой-то сайт. Это все технические моменты. Я думаю, что руководство вуза над этим думает.
У меня просто в голове, знаете, еще 100 лет пройдет, ты коснешься этой книги, она рассыпется от старости.
Нет, безусловно, нужно цифровать. Это даже не обсуждаемо. Это нужно цифровать для того, чтобы сохранить и обеспечить доступ.
Тут еще такой момент качественный. Оцифрованная книга не совсем то, чем является книга тет-а-тет перед тобой.
Конечно.
Мы обсуждали один раз на конференции этот вопрос, на который присутствовали я и Анна Вадимовна, и сотрудники из РГБ сказали, что, например, чувственно, ну, при непосредственном контакте масштаб считывается как само собой разумеющиеся книги. А в цифровом варианте, даже если вы пытаетесь укрупнять, уменьшать, этот формат не считывается. Вторым моментом является еще и то, что является лагом, ну, скажем так, вот условно, я тут кавычки показала, лагом при оцифровке, тонкая бумага, и при оцифровке шрифт с предыдущей страницы отсвечивается на странице, которая оцифровывается.
Ну, там технологии существуют. Можно.
Я вас прерву, дорогие наши гости, нам надо на новости местные прерваться. Через несколько минут мы вернемся в прямой эфир. Напомню, в гостях у нас Анна Костицына, зав. Региональным центром «Книжные памятники Краевой библиотеки имени Горького», и Мария Лумпова, сотрудник фундаментальной библиотеки Пермского педагогического университета. Оставайтесь, пожалуйста, на 91.2 FM.
«Надкушенное яблоко» с Анной Букатовой.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Программа «Надкушенное яблоко». Наш звукорежиссер Михаил Пьянков. И вот, не знаю, насколько это секрет, я вроде бы это уже когда-то говорила, вот эта вот начитка и озвучка — это Мишин голос. Мы его обычно представляем. Вы его не слышите, только слышите, как он переключает фейдеры. Но вот звучит Миша вот так вот. Это его голос. Миша, я тебя представила. Теперь представлю наших сегодняшних гостей. Анна Костицына, заведующая региональным центром книжные памятники Краевой библиотеки имени Горького. Анна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Для тех, кто к нам только что присоединился. И Мария Лумпова, сотрудник фундаментальной библиотеки Пермского педагогического университета. Мария, здравствуйте тоже.
Здравствуйте.
Мы говорим о выставке, который откроется 29 апреля. Большой проект, посвященный большим юбилеям. Галереи, конечно же, нашего педагогического университета будет называться этот проект «Книгу сию беречь как драгоценность». И до перерыва на местные новости мы как раз вот начали говорить об этих редких книгах из фонда университета и фонда галерей. Вот хотелось бы подробнее, что это будут за экземпляры. Может быть, про чей-то, про серию книг, или про чей-то необычный автограф, да, или вот, ну, вот расскажите, пожалуйста, конкретнее о книгах, хотя бы о нескольких, которые мы увидим.
Коллекция будет очень разнообразной. Это и издание кирилловской печати, богослужебная книга, рукописные будут, конечно же, издания, несколько изданий будет.
Это какого века?
Мы не выставляем самые старые издания, но будет конец 18-го, начало 19 века. Хотя, ну вот, очень интересный экземпляр второй половины 19 века, алфавитная синтагма, несмотря на то, что она создана все-таки уже в конце 19 века, очень интересная рукопись и очень интересная у нее история, которая, собственно говоря, рассказана самим переписчиком.
Расскажите в двух словах.
Он в конце книги рассказывает, с какой рукописью он переписывал, где это хранилось, что это было в Выгорьской, что рукопись, в которой он переписывал, сохранилась в Выгорьской пустыне. Он пишет, что... Давайте я вам прочитаю, процитирую. «Начита писать сия рукописная книга Матфея от Рождества Христова 1885, дописано бысть в лето 1886 месяца июня 20 день». То есть переписчик практически год работал, она объемно.
У меня
очень
мурашки даже пробежали, это история.
Это история, да. И, собственно, он вот рассказывает, с какой рукописью он переписывал, что она была сверена с этой рукописью, слово в слово, букву в букву. Единственное, что была переписана в увеличенном формате. Конечно, там будут представлены книги печатные. Самое старое издание, самое раннее издание, это 1550 год. Это издание латинского шрифта его автора Гриппа. Это философские его сочинения. Это экземпляр из библиотеки Эрнеста Львовича Радлова, тоже очень интересный экземпляр. Если вы придете на выставку, то вы узнаете о нем подробнее. Будет представлена одна из самых красивых книг, книг, которую называли «Книга в княжеском уборе», «Русское чудо». Это византийские эмали Кондакова. Это поистине экземпляр уникальный. То есть тираж этого издания составлял 600 экземпляров. Издана она была в 1892 году, 200 экземпляров на русском, французском и немецком языках. То есть эта книга была издана, задумана как подносное издание. То есть дарилась она исключительно, скажем, каким-то высокопоставленным лицам, царям. Большая часть тиража ушла за границу. Часть тиража, конечно, была и в России, потому что Кондаков, который составил исследование, Звенигородский финансировал, и, собственно, была эта коллекция, принадлежала Звенигородскому, и он и профинансировал это издание. Обязательно придите на него посмотреть, у вас будет это уникальная возможность увидеть подобный экземпляр. В экземпляре, который хранится, он на французском языке, в нем вклеен портрет самого Звенигородского, то есть владельца этой коллекции, и, как утверждают те, кто занимался историей данного издания, портрет вклеивался только в те экземпляры, которые коллекционер хотел подарить своим друзьям и близким знакомым. К сожалению, он не пронумерован, но он входил когда-то в состав библиотеки Музея древности при ПГУ, а в Музее древности он попал от Федора Григорьевича Шилова, как значится в описи этого музея. Он был книговедом, библиофилом, коллекционером, и ему принадлежит вот такой миф, что якобы Звенигородский разорился, и оказалось, что фальшивая коллекция. На самом деле это не так. Это его воспоминания, видимо, было связано с несколько другой коллекцией. Кондаков, который вот эту коллекцию описывал, не мог ошибиться, как утверждают исследователи. Так что в этой книге действительно была описана настоящая коллекция. И, конечно, безусловно, интересные экземпляры, на которых сохранились различные владельческие знаки. Это есть и отдельные экземпляры, которые не составляют какую-то личную книжную коллекцию. Скажем, на нескольких экземплярах вот, в процессе подготовки выявили записи, которые, по-видимому, принадлежат Александру Ефимовичу Теплоухову, наш известный лесовод, археолог, и крепостной граф Строгановых, выходец из них. Вот одна из записей, например, на руководстве по арифметике. Мы не знаем, это уже дело исследователей, сличать почерк, действительно ли ее сделал Теплоухов. Потому что ну, почерки различаются на изданиях, но, опять же, мы можем предположить, что одна запись сделана учеником Александром. Когда он был учеником, почерк у нас все равно меняется, когда мы взрослеем, поэтому мы все-таки предполагаем, что вот те несколько экземпляров, которые на выставке представлены, действительно принадлежали Александру Ефимовичу, и нашли еще экземпляр, на котором есть автограф его сына, тоже известного ученого нашего, Федора Александровича. Если говорить о тех книгах, которые из личных коллекций, то ну, интересны книги из коллекции Павла Васильевича Сюзёва. Он был не только ботаником-флористом, он очень был человеком таких широких познаний. Он любил путешествовать, он любил литературу, искусство, он сам рисовал, играл и так далее. И поэтому вот его коллекция очень разнообразная, и несколько интересных экземпляров с интересными автографами представлены из этой коллекции. Очень хорошая коллекция представлена книг Серебряного века, но о ней расскажет, видимо, Мария.
Мария, так.
Ну, вот по сравнению с тем же изданием «Эмалей», для меня всегда было отдельной болью в моем любящем «Авангард сердца». То, что книжки авангардистов кажутся маленькими, куцами, они не в меди, в золоте и серебре, но они представляют огромную ценность. Они представляют, во-первых, отражение культуры, того, как тогда буквально ломалось вообще понятие издания, книгопечатания и так далее. С другой стороны, они показывают тот возрожденческий посыл, который был у авангардистов, поломать предыдущую культуру, не поломать, а отринуть предыдущую культуру и создать что-то принципиально новое. Вот этот элемент новотворчества в том числе коснулся и книги. И у меня есть внутри даже авангардных книг свои прям любимцы-любимцы. Это, во-первых, издание знаменитой поэмы Блока «12». Причем, как известно из истории этой книги, первое издание, когда он обратился к издательству «Алконоста» с изданием книги, издатель очень долго, ну, недолго думая, кому отдать на иллюстрирование поэму, выбрал своего друга Анненкова, знаменитого авангардиста. Анненков принес рисунки, они оказались чересчур авангардными для символизма Блока, как подумал издатель, и не показывал их Блоку, и попросил Анненкова даже переделать эти рисунки. Он сказал, слишком какой-то кубизм, убери это от меня. Ну, авангард как бы шел, развивался иногда быстрее, чем мог. Анненков ушел, переделал рисунки, вернул. Все равно издатель такой, страшно Блоку показывать. Александр Блок уже на тот момент величина такая в поэзии. Все равно показал, Блок смотрел на эти рисунки, смотрел, а потом говорит, вы знаете, они настолько отразили мою поэму, что я бы попросил книжку делать не маленького формата, а в формате тех рисунков, что они сделаны, то есть формата А4. И таким образом появилось первое издание поэмы 12 в формате А4 с рисунками Анненкова и с, ну, с Блоком, который говорил, что ни в коем случае ни одного рисунка не убирать, ни одного рисунка не уменьшать. Вот в каком формате вы мне их дали посмотреть, в таком пусть и буду.
Слушайте, вы рассказываете удивительные вот эти вот истории, легенды. А как их узнать простому посетителю, пусть неподготовленному? Или надо это все поискать? Или, может быть, будет какой-то аудиогид? Или это вот экскурсии надо брать?
Мы пытались вкратце вот эти истории сделать в аннотациях. Также... так как выставка будет долго, экскурсоводы галереи, скажем так, у нас попросили некоторую экспертную элемент, более развернутые аннотации, материал, с чем выходить к зрителю. Собственно говоря, я так полагаю, будет какой-то экскурсовод, как иногда бывает, чтобы данную выставку освещать. Более того, раз выставка продержится не месяц, я надеюсь, что будет какая-нибудь конференция, как часто бывает в галерее, чтобы осветить отдельные аспекты более полным образом по тем же авангардным книгам. Вот тут есть... извините, я вас перебила.
Ну, я хотела сказать, что здесь можно следить за официальными сайтами, за соцсетями, чтобы
это
событие не пропустить.
Выставка не просто открылась, а потом через 3 месяца закрылась. Там еще будет какой-то момент рассказа об отдельных изданиях.
Я хочу напомнить, наши сегодняшние гости Мария Лумпова, сотрудник фундаментальной библиотеки нашего педагогического университета, Анна Костицына, заведующая региональным центром книжные памятники Краевой библиотеки имени Горького. Через несколько минут у нас состоится розыгрыш. Да. Наши гости зададут вопрос по теме эфира. Держите, пожалуйста, наготове телефон. 214-40-77. Это телефон прямого эфира. 214-40-77. Мне кажется, вопрос несложный. У нас не так много времени остается, да, до конца эфира. Анна, Мария, расскажите, пожалуйста, а будут ли книги, которые вообще не выходили в свет или десятилетиями в свет не выходили? Их не давали студентам, их не давали ученым. Вот что-то такое.
Собственно говоря, любая книга Редкого фонда,
да?
Выдается человеку под определенную цель. То есть вот так общественно и такое количество книг, это вообще не просто разовый элемент, это впервые, наверное, случилось.
Мне было интересно, знаете, спросить ваше мнение. Вот понятие «книжный памятник», которое, да, вот как-то волей-неволей на этой выставке формируется и вот будет произноситься. Вот по-вашему, есть ли проблемы, может быть, у современного человека, может быть, у современного пермяка вот с отношением вот книги как к памятнику, как к чему-то вот очень ценному, к чему мы начали, да? Но вот если, там, может быть, судить по вашим студентам, по обращениям там, в ту же Горьковку, вот здесь можете что-то сказать?
Ну, вообще-то есть официальное наименование «книжный памятник», и чтобы получить
статус...
Да,
это закреплено в законе о библиотечном деле.
Так.
Собственно, это понятие «книжный памятник», и... Да, он должен быть зарегистрирован на федеральном уровне в реестре книжных памятников. Если говорить языком официальным, то, то на данный момент это документы, обладающие признаками книжных памятников. Для того, чтобы они книжными памятниками были на официальном уровне, то да, и они должны пройти регистрацию. Это работа начата в ВУЗе. по регистрации на федеральном уровне, в реестре. И здесь есть определенные критерии. А что касается, что мы, собственно говоря, относим к книжным памятникам, это знают специалисты. То, что касается простого читателя, то ну, хотелось бы, чтобы они относились все-таки к книге, тем более к книге, изданной давно, скажем так, уважительно.
Да вообще, чтобы они заново вспомнили ценность книги.
Что такое печатная книга? Да, мы сейчас все в электронном формате.
Теряет книга в своих правах сегодня, вот как по-вашему?
Для меня нет.
Бы у кого спросила,
Как бы, да. Вы спрашиваете не тех людей.
Нет, я спрашиваю именно вашего мнения о том, что вы видите вокруг и вот в этом смысле. У вас-то, естественно, нет.
У нас, конечно же, нет. И ценность, ну, как говорили раньше, вот появился телевизор, и книга должна отмереть в знаменитом фильме, по-моему, «Москва слезам не верит».
Да скоро ничего не будет. Один телевизор.
Да, да, да.
Какой там театр?
Ну, как показывает практика, ничего никуда не отмирает и приобретает новую ценность. И, кстати, в связи с этим я бы хотела, наконец, задать важный вопрос и...
Уже пора. Слушай, да. Вы мои мысли читаете. Да. Мария, спасибо вам большое. Друзья, действительно, время к концу подходит. Розыгрыш настает. Наши сегодняшние спикеры задают вопрос. 214-40-77, телефон прямого эфира. Держите наготове.
Вопрос двухчастный. Первая часть. Как называется выставка библиотеки, которая пройдет в галерее?
О чем мы сегодня, собственно, говорили.
Полностью,
полное
обязательно.
Название.
И, Анна Вадимовна, вторая часть от вас.
С какой исторической личностью связано это название?
Итак, полное название выставки, о которой мы сегодня говорим, и куда мы вас приглашали, которая откроется 29 апреля в Пермской государственной художественной галерее. Ну и дополнение, вторая часть вопроса. Откуда или с какой легендой, с какой исторической личностью связано это название? 214-40-77, телефон прямого эфира. У нас не так много времени до конца. Успевайте, пожалуйста, потому что на кону пара приглашений в галерею именно на эту выставку. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Андрей, ну вот все мы здесь втроем, сидя в студии, внимательно слушаем ваш ответ.
Да. Спасибо за содержательную передачу. Прежде всего, отвечаю на вопрос. Историческая личность Софья Строганова. На первую часть вопроса боюсь ошибиться. Книга «Как драгоценность».
Правильно, да?
Полное название. Давайте так. Вот вы сказали «Книга как драгоценность», вы указали три слова из пяти. Осталось два, Андрей. «Книгу с...» «Книгу».
Это продолжение, да?
Да.
«Книга как драгоценность»,
нет,
«Книгу».
Давайте одно из слов скажем. Что делаем с книгой, как с драгоценностью? Мы ее...
Сохраним?
Близко, на «Б».
Тогда вы начали правильно.
Да, правильно.
Ну, вы сказали...
Беречь?
Да. Книгу сию беречь как драгоценность. Ну, сию мы простим, наверное.
Слушайте, спасибо вам, Андрей, за то, что вы слушали. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Наш звукорежиссер запишет ваши координаты, и чтобы мы вам позвонили потом после и рассказали, где же забрать приглашение. Спасибо вам. Ну, а пока наш звукорежиссер Михаил Пьянков разговаривает с нашим победителем, записывает его контакты. Еще раз хочется представить наших сегодняшних гостей. Видите, даже слушатели с первого, с чего начали. Спасибо вам за интересный разговор. Это, конечно же, интересные наши гости. Анна Костицына, заведующая региональным центром «Книжные памятники» Краевой библиотеки имени Горького, и Мария Лумпова, сотрудник фундаментальной библиотеки Пермского педагогического университета. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. У нас еще есть несколько минут до конца. Может быть, еще раз, да, о названии выставки, о том, когда она пройдет, ну и кого бы вы хотели на ней видеть, кого пригласить.
Ну, а выставка «Книгу сию беречь как драгоценность». Я надеюсь, все уже выучили эти 5 слов. А, и вот самое интересное вспоминается уже после того, как поговорил. А, как раз в этом письме Софья Строганова ведь не просто сказала, что книгу следует беречь. Она еще указала пальчиком то, что если вы эту книгу беречь не будете, то есть книга не будет для вас драгоценностью, я в любой момент могу попросить у вас эту книгу обратно к себе в Петербург, она там жила. И если я увижу, что эта книга не сбережена, то я ее вам не верну. И так как этот экземпляр у нас все-таки в Перми, мы эту книгу берегли. И я бы хотела обратиться ко всем слушателям. Берегите, пожалуйста, книги, а иначе у вас их отнимут. Увезу в Петербург.
Тут надо добавить, конечно, кто. Кто, но...
Берегите, читайте.
Не обязательно в физическом смысле, да, ведь у вас их отнимут.
Да, читайте и приходите на выставку. Будет интересно. Мы рассказали вам самую малость.
Далеко не все.
Да, очень немного из того, что там представлено. И у вас действительно уникальная возможность познакомиться с уникальными экземплярами из уникального фонда.
Спасибо, что были с нами. Это была программа «Надкушенное яблоко». Следующий выпуск, большой выпуск, будет во вторник, а короткие выпуски у нас идут ежедневно. Надеюсь, вы их тоже успеваете слышать. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с «Эхом».